Всем привет! Это подкаст «Пипец подкрался незаметно», в котором мы говорим о том, как выйти на пенсию и не умереть от тоски и скуки. С вами я, Ольга Данилова, сценарист, мать двоих детей, бабка троих внуков, и мне 60 лет.
Привет, друзья! И с вами я, Марина Обревка, мама, бабушка, журналист, и мне аж 65 лет. Каждый наш очередной подкаст сопровождается таким неким открытием Америки. Каждый раз поражаешься. Ну как, люди умудряются... А очутившись на пенсии, совершенно не знать, что такое рутина, и более того, жить ярко, осмысленно и интересно, и открывать для себя нечто новое. И исключением не явился наш сегодняшний герой, москвич Михаил Белят, который, выйдя на пенсию, написал книгу. И сейчас мы об этом и поговорим. Михаил, поправьте меня, кстати, написал или книга находится в процессе написания?
Ой, извините, Михаил, скажите, пожалуйста, сколько вам лет еще?
Обязательно. Я представлюсь, я журналист-международник, больше 40 лет работал в этой профессии. Мне сейчас 70 лет, вот, но я стараюсь молодо выглядеть.
Вам это удается?
Плаваю по 2 километра, когда есть где плавать, кроме ванны. В общем, да, стараюсь как-то держаться в тонусе. Я до последнего года, вот до... этой весны, до весеннего семестра, преподавал журналистику в РГГУ, это Российский государственный гуманитарный университет. Ну, с нового учебного года я уже не буду этим заниматься, в силу разных причин, мне бы не хотелось сейчас о них говорить, но, в общем, я, так сказать, становлюсь полноценным, абсолютным пенсионером. Вот что касается книги, да, я написал книгу, уже будучи на пенсии после 60 лет. Это книга, которая рассказывает о международной журналистике, которая рассказывает о том, как трудно дается эта профессия, каких жертв она требует от человека, как не просто существовать в коридорах власти, как не просто быть в этой профессии в том числе. Коридоры власти, я имею в виду, конечно, международная журналистика не обязательно с ними связана, но у меня был такой достаточно долгий период, когда я ходил по кулуарам власти, правда, старался не быть властным человеком, а все время был где-то вот в тени этой власти, ходил где-то там сзади. Но, тем не менее, это тоже отдельный совершенно опыт. Мне показалось, что все это интересно, и я написал книгу. У меня до этого было несколько публицистических книг. Я, вообще-то, по своей международной профессии латиноамериканист. Я всю жизнь работал в Латинской Америке корреспондентом агентства печати новости «Комсомольской правды», потом корреспондентом РИА новостей. И все время там, на том континенте, который я очень люблю, надеюсь, что я его хорошо знаю, хотя это такой космос, изучить который, в общем, и жизни не хватит. Вот. И поэтому я решил вот этот весь опыт обобщить, но не в публицистике. Почему-то меня вдруг потянуло на художественную литературу. Знаете, бывает так. Вообще вот графоманство, говорят, очень сильная болезнь. Она привлекает, она завлекает, да, и потом уже от нее избавиться достаточно сложно, как человечество от ковида. Этот вирус...
переходит в хроническую форму, да?
В людях. Вот я написал художественную книгу.
Слушайте, а как она называется, книга?
Она называется «Откровенные повести». Написана она под псевдонимом М. Агеев. Если прочитать это слитно, без точки, то получится «Магеев». Магей...
Это магия какая-то?
Нет, магей – это такое растение, очень латиноамериканское. Это огромный кактус выше человеческого роста. Из него делают прекрасный латиноамериканский напиток. Делают его в Мексике, называется он пульке. Это такая что-то типа брашки. А крепкий напиток, который делают, добывают из этого растения, он называется мескаль. Вообще, это огромный столетник.
То есть, слушайте, вот. Так а вот вы знаете, как писателями, говорят, становятся? Писатель – это человек, который не успел вовремя ответить. И думаю, может быть, поэтому у вас художественное осмысление вашего пребывания в Латинской Америке? Вы там молчали, тем более вам приходилось ходить ходить по коридорам власти, а потом вышли на пенсию, и вот вам Магей.
Нет, Ольга, я не молчал, я говорю, я писал публицистические книги, я публиковался очень широко и много. Я просидел почти 6 лет в революционной Никарагуа, как раз вот тогда, когда случилась революция, потом гражданская война, и вот вообще все, что с этим связано. Был огромнейший интерес тогда в обществе к этому региону, к этой стране, к этой революции.
Это какие годы?
Это 79-й, 80-й, конец 84-го, в общем, где-то вот так вот. И поэтому я был востребован, я достаточно много публиковался. Поэтому я не могу сказать, что я молчал, и вот благодаря тому, что я молчал, вдруг меня сейчас прорвало, и, в общем, я как-то, сказать, как пузырь вдруг начал из себя выпускать огромное количество воды. Нет, просто это даже осмысление не то, чтобы моего пребывания в Латинской Америке, об этом как раз немного, это осмысление профессии и осмысление вообще нашей жизни. Там идет рассказ о журналисте-международнике, который, в общем-то, чем-то меня напоминает, но это совсем не я. Я специально перед тем, как начать повествование этой книги, я делаю такое предупреждение, что всяческие совпадения, а не просто совпадения, да. Еще раз, это такой очень сборный материал. Там и моя биография, биографии людей, которых я знаю, там случаи из реальной жизни, там есть безусловный художественный вымысел, как же без него, если это художественная литература. Но, в общем, все это близко к той реальности, которую я видел и знал.
Одна только революция в Никарагуа чего стоит. И наверняка же были какие-то экстремные, скажем так, даже ситуации. Можете сейчас что-нибудь вспомнить?
Я бы не хотел превращаться сейчас в такого, знаете, ветерана, которого приглашают в школу, который звенит медалями и начинает вспоминать свое боевое прошлое.
Да вы что, мы уже, нам так интересно про ваши какие-то опасные опасности, подвиги. Расскажите, вы что, тут две девушки собрались с восхищением, смотрят, вы же как этот Че Гевара прямо. Давайте рассказывайте.
Я... Те подвиги, которые описаны, ну, подвиги, конечно, в кавычках, они как раз случились со мной. Там и Сальвадор, когда эскадроны смерти приехали, ну, там они не за мной приехали, но я им случайно попался, и они меня повезли под Баобаб, под Большой расстреливать, и меня спасли, и спас, кстати сказать, американский журналист, корреспондент журнала Newsweek. У него был иммунитет от всех этих эскадронов смерти в виде американского паспорта, а у меня такового не было. Я был первый и единственный русский журналист, и вообще русский, который попал в Сальвадор после многолетней диктатуры. Ну, она, собственно, когда я был, она не закончилась, но они объявили первые демократические выборы и должны были как-то держать лицо, поэтому меня пустили. Вообще, по конституции Сальвадора в то время въезд коммунистам и представителям коммунистических стран конституции Сальвадора запрещен. Поэтому то, что меня пустили, и то, что я попал в эту страну во время выборов, первые президентские выборы, первые, как они заявляли, демократически, вот это было чудо. Это псевдо, конечно, демократические были выборы, там все равно ездили вооруженные люди в пикапах по улицам, как я уже сказал, эскадроны смерти работали вовсю.
И с доброй улыбкой просили проголосовать, да?
Нет, они без доброй улыбки, они просто сгоняли народ.
С автоматами, да?
В участке, да, вот, и там при этом давали ту бумажку, которую нужно, и люди опускали ее в урну и уходили оттуда свободные и счастливые, поэтому выборы в этом смысле были свободные, ну и в чем-то даже демократические.
Так вообще теоретически считается, что человек, который пережил нечто подобное, происходит в нем некая переоценка, некий там новый взгляд на мир. С вами что-нибудь подобное произошло после этого?
Нет, вы знаете, у меня, честно говоря, осознание того, что с тобой было, и чем это могло кончиться, оно приходит много погодя. такого вот времени на переосмысление мира, себя в этом мире вообще, честно говоря, не было. Был просто где-то через какое-то определенное время был испуг. А вдруг сделалось страшно. Вдруг я понял, что вот то, что называется, стоял на пороге. Но еще раз говорю, когда все это происходило, вот в момент разворачивания этого действия, как-то не ощущаешь, что оно происходит с тобой. Ты его наблюдаешь как со стороны, ты веришь в то, что вообще что-то сейчас произойдет, и ничего этого не будет, и все это не с тобой происходит. Это некая, очевидно, защитная реакция, которая тебе не позволяет там паниковать, кричать, бить ногами, кусаться и плакать. Вот очевидно поэтому. А то, что вот со мной произошло полное осознание всего этого, произошло уже, когда я вернулся в Мехико. Я из Мехико туда летал, я был корреспондентом в Мексике. Ну, в Мексике, Центральной Америке, летал в Сан-Сальвадор из Мехико. И вот когда я уже вернулся в Мехико и выпил первую рюмку текилы, я уже тогда понял, что это было, и вот тогда я действительно серьезно испугался. Но переосмысливать жизнь и мир я уже не стал.
Михаил, а что вы можете сказать вообще про Мексику? Какое впечатление? Влюбились вы в эту страну? Какие там люди?
Ну, вообще, Мексика это страна, которую я знал еще, когда был то, что называется отроком.
Как вам удалось?
Я думаю, что и вам это удалось или могло бы удастся, тут ничего такого нет. Были такие авторы, сейчас уже, к сожалению, забытые. Густав Эмар, Томас Майн Рид, Луи Буссенар. Вот это все во многом Мексика. И Мексика для меня была вот этой вот страной сомбреро, горячих всадников, мачете и так далее, и так далее. И невероятные романтики. И когда судьба так распорядилась, что я стал работать в Латинской Америке и попал в первую свою командировку зарубежную, я попал именно в Мексику, я тогда же, мне было 28 лет, я тогда же влюбился в эту страну, и уже на всю жизнь я ее обожал и обожаю.
В общем, Майн Рид вас не обманул.
Нет, а он, собственно, мне никаких обещаний не давал.
Ну, завлек вас, увлек и завлек.
Завлек меня, не Майн Рид меня завлекла Мексика. Вот вы знаете, когда читаешь у Майн Рида там какие-то экзотические названия, когда ты начинаешь понимать, что такое сомбреро, когда ты начинаешь понимать, да, что такое иноходец и так далее, вот когда ты во всем этом разбираешься, ты начинаешь потихоньку понимать. Майн Рид описывал очень много политических ситуаций через своих героев, через те сюжеты, которые были в его книгах о Латинской Америке, о Мексике, о Флориде, там, о Циолово-Семенолов, я думаю, что это название вы вспомните, вам что-то скажут, там, «Всадник без головы» тот же самый. И вот когда ты погружаешься в это во все, когда ты понимаешь, что такое война, мексикано-американская война 1848 года, когда ты вот в это во все вникаешь, то тебе начинает это все безумно нравиться. Поэтому здесь дело, конечно, не в том, что меня Майн Рид обманул, не обманул, меня Мексика не обманула. И я, когда попал туда впервые, кстати, сказал, попал с очень плохим знанием испанского языка, но, тем не менее, вот за первые 3 месяца своей первой командировки я язык освоил и уже говорил на нем свободно. И говорю сейчас.
В начале нашего разговора вы такую фразу употребили, что Латинская Америка – это космос.
Это космос, да.
В чем оно как бы заключается, что очаровывает, что поражает прежде всего?
Ну, космос – это потому и космос.
Конспективненько.
Это потому и космос, что это даже больше, чем Вселенная, поэтому об этом очень трудно говорить. А я вам могу просто наметить такой слабый Млечный Путь, но это… Во-первых, это обычаи, во-вторых, это те люди, десятки, если не сотни индейских племен продолжают до сих пор жить. Да, безусловно, они цивилизовались, они говорят по-испански. Кстати сказать, во многих районах Мексики индейцы говорят по-испански достаточно плохо. А моя ехать туда, моя приехать оттуда. Вот есть и такие районы, есть и такой испанский язык индейских племен Мексики. Кроме всего прочего, это, безусловно, католическое влияние, это влияние конкисты, это испанцы, это безумно красивые средневековые города.
А какая-то мистика там происходила? Как-то вот с этим у меня, мое восприятие Мексики, мне кажется, как-то всегда все связано с какой-то мистикой.
Ну, не надо думать, что там, в общем-то, сидишь дома, а вокруг бегают черти. Я, честно говоря, не очень во все это верил, пока не оказался в таком городке, в штате Веракрус, это на восточном побережье Мексики. Городок называется Катемако. Он расположен на берегу такого же одноименного озера. Большое, обширное озеро со многими островами. И город Катемако считается столицей мексиканских колдунов, магов. Там происходит ежегодный съезд магов со всей Латинской Америки, они туда съезжаются. Маги там белые и черные, вот как у Лукьяненко в ночном и в дневном дозоре. Там есть и те, и другие. И вы, когда попадаете в городок, там есть объявление. Там Хосе Перес, белый маг, там принимает с таких до таких часов. Хуан Перальта, черный маг и так далее. То есть вы выбираете, какая магия вам нужнее. У меня не было никакой нужды, я никого не хотел привораживать в то время, да и отвороты делать тоже не собирался, в общем. Поэтому мне как-то это было интересно как журналисту. А вот со мной был один мой приятель, и у него в это время очень тяжело болел отец. Писали врачи, что вот вам лучше приехать, потому что прогнозы самые печальные. И он очень это дело переживал, поэтому вот мы вдвоем к ним, с ним пошли к белому магу. Как он сказал, я не знаю, он открыл портал туда прямо вот к отцу этого моего приятеля, что-то там очень долго колдовал. Потом сказал, что, в общем, да, он видит так, он наколдовал, и вот то, что он наколдовал, сообщает ему некую уверенность в том, что с отцом все будет в порядке. Он будет держать этот портал открытым. Безусловно, для того, чтобы этот портал держать открытым в течение достаточно длительного времени, я не помню, как они договорились, сколько будет этот портал открыт, месяц или два, вот. Но это, безусловно, стоит денег, между прочим, денег таких немалых. Но понятно, когда речь идет о здоровье близких, то тут на все надеешься и любые деньги. Короче говоря, мой приятель заплатил. Где-то буквально через неделю он получил сообщение о том, что с его отцом все в порядке, он пошел на поправку, и в конце концов он выздоровел. Вот тут думайте, что хотите. Портал это был или случайность, так получилось, или это усилие врачей, или несокрушимость организма от самого приятеля. Но вот так, так было. Вот. А что касается вот моих мистических ощущений, я впервые понял, что мы попали, да, в эту столицу мексиканского колдовства, когда я, проходя по набережной вот этого озера Катемако, вдруг обратил внимание на то, что очень сильный ветер, действительно ветер был очень сильный, и мы еще тогда комментировали, что вот как здорово, потому что нет жары, ветер уносил жару, и можно было дышать свободно, но при этом воды озера оставались абсолютно гладкими и спокойными, как зеркало. И я тогда обратил в первый раз на это внимание, а потом, когда мы уже уезжали из города через 2 или 3 дня, я не помню точно, мы ехали опять же на выезд из города вдоль берега озера, я обратил внимание на еще одну картину, тоже очень интересную, на мой взгляд. Была абсолютно спокойная погода, стояла страшная жара. А вот такая жара, когда, знаете, вот бывает предгрозовье такое, что-то собирается, ни листочек не шелохнется, дышать нечем. А на озере был почти шторм. Мистика, она есть, она присутствует, просто ее нужно видеть. И, может быть, в это немножко верить.
Возвращаясь к такой реалии, как журналистика, да, мы сегодня так-то затрагивали этот момент, да, и вы говорили, мы с этим абсолютно согласны, что профессия, мягко говоря, непростая, и много в ней всяких острых углов и прочего всего тому подобного. И тем не менее, ваш сын пошел в журналистику. Когда он решил пойти в журналистику, вы были за, вы были против?
Когда он решил, я совершенно не этот момент пропустил. Просто я так думаю, что он насмотрелся. Он же в долгосрочной командировке в моей, он вместе со мной ездил, я с семьей ездил, естественно. Вот,
поэтому... А куда вы ездили вместе?
Мы вместе, нет, мы вместе ездили в Мексику и долго там жили.
А, тоже.
Да. И долго там жили. Но мы из Мексики там по разным другим странам удавалось проехать. И, кстати сказать, и в Марокко он побывал благодаря этой командировке и так далее. Он, насмотревшись на все на это, я так думаю, по-детски, по глупости, по своей, многого не понимая, он решил, что эта профессия как раз для него. Вроде бы сидит человек, ну, что-то там пишет себе, ничего не делает, а зато путешествует по миру, живет, в общем-то, неплохо, зарплату хорошую получает. Ну, вот, собственно говоря, это его, я так думаю, в те вот его ранние отроческие годы устроило. Поэтому о журналистике он говорил тогда еще, когда ему было лет 12. Ну, а потом, ну, безусловно, пришло осознание того, что это очень тяжелый труд, который требует огромного количества знаний, огромного количества информации, которую необходимо удерживать в голове и которой надо уметь пользоваться, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Это уже пришло потом.
Да, приятная работа, если не считать, что иногда тебя могут расстрелять под баобабом.
Ну, вы знаете, во-первых, не всех расстреливают.
Не всех в прямом смысле, а многих в переносном, что тоже бывает неприятно.
Вы никому еще не продали право на экранизацию? У вас же прекрасный, вот даже то, что вот хотя бы там вот вы рассказали о своей книге, просто даже с первого взгляда я как сценарист вижу, что это же получится прекрасный фильм. Там есть драматургия, страдания, опасности, лирический герой.
Там даже про любовь есть, Ольга.
Ну, тем более.
А, прекрасная мексиканка была или кто? У нашего героя.
У нашего героя были и мексиканки прекрасные, и не только они.
Так он Джеймс Бонд практически.
А Джеймс Бонд, да-да.
Вообще жизнь, я считаю, состоит из любви, да. Я хочу вам сказать, Ольга, что еще не купили права. Я готов их вам уступить, поэтому вы смотрите.
Не продавайте, никому не продавайте.
Да, вы читайте книгу, я вам продам право. На экранизацию.
Я свидетель судьбоносного события, случившегося на записи подкаста.
Предупреждаю всех пенсионеров, которые взялись за перо. Графомания затягивает. Еще раз, это вирус, посильнее ковида. Поэтому я вам хочу сказать, что я написал уже вторую книгу. И сейчас начинаю писать третью.
Желаем вам, да, чтобы продолжение следовало. Успеха, куража, удачи.
Спасибо большое.
Да, ну и под конец хочу сказать, друзья, что слушайте нас на платформах Яндекс.Музыка, Google Подкаст и Apple Подкаст. Все, счастливо.
Пока-пока всем.
До свидания.